В эфире радиоканал «Иллюзия». С вами развлекательная передача «Силиконовая жизнь».
Всем привет! «Силиконовая жизнь» снова в эфире. С вами ведущая Татьяна Белогорова и мои друзья, собеседники Борис, Владимир и Николай. Привет!
Привет, привет!
Здравствуйте!
Мы собрались, чтобы в очередной раз прослушать порцию новостей и событий и решить, что из них является актуальным, что по-настоящему интересным, а на что вообще не стоит обращать внимания. Приступим. Первая рубрика называется «Я не понимаю». На обсуждение выносится сообщение, как всегда. Пожалуйста, короткие высказывания по теме. Американцы сводят счеты с жизнью на рабочем месте. Финансовый кризис привел к скачку на 28% числа самоубийств на рабочем месте. За текущий год вследствие экономических проблем в Соединенных Штатах был зафиксирован 251 случай суицида на рабочем месте за год. Мне в этой связи непонятно, почему именно на рабочем месте. Это такой акт мести или что-то показательное такое?
Дома не хочется пачкаться, в работе ты уже в какой-то энергии, ты уже заведенный.
Ну, это дело вкуса, на самом деле. Вот японцы, например, согласно статистике, в метро кончают жизнь самоубийством в основном. И там какое-то бешеное количество, аж настолько, что бедный местный метрополитен поставил там синие LED, которые якобы успокаивают нервную систему, чтобы люди меньше думали о самоубийстве в метро.
Я считаю, что материальные ценности на сегодняшний день все более обесцениваются. Материальный человек все меньше и меньше может себя заполнить, хотя имеет доступ к этому материальному все больше и больше. Мы видим очень богатые люди, которые имеют доступ, благодаря своим деньгам, купить весь мир. Несмотря на это, внутренняя пустота растет, и желание прекратить это существование ненаполненное, потому что ощущать пустоту это больно, оно становится настолько нестерпимым, что люди кончают жизнь самоубийством.
И именно на рабочем месте видно, как материально не наполняет, как бы, что-то проявляется.
Нет, самое простое другое. Просто зачем уже идти домой, уже отработал? Чего идти домой?
Чего опять пачкать квартиру, самое... да?
Нет, вопрос не в пачке, не квартиры. Вопрос в том, что, ну, жизнь, ну, кому она нужна? Зачем она нужна? В чем смысл моей жизни? Видимо, они понимают это после работы. И ответа на него не находят. А чего идти домой?
Я думаю, что в процессе работы они это понимают, а не после. Следующее сообщение. Безработным китайцам некуда деваться. Из-за последствий мирового кризиса, опять же, более 12 миллионов официально зарегистрированных в Китае безработных не смогут найти в этом году работу. Вопрос занятости – один из самых больных для правительства Китая. Мировой кризис стал причиной сокращения в Китае порядка 30 миллионов рабочих мест. Как можно справиться с ситуацией, когда миллионы безработных? Это война или что будет? Эпидемия? Пандемия?
Представьте, а вот если бы Китай победил Америку, так они бы все были бы безработные? Хорошо, что они смогли в свое время. Ну да, в свое время они же хотели победить всех. Все же были бы безработные все китайцы, включая правительство.
Выращивали бы рис себе.
Да и что? Жили как животные. А так есть цель – воевать с Америкой и победить. Догнать и перегнать.
Подожди, мне не надо обобщать. Я хочу понять, что делать. Вот сейчас там будет 30 миллионов безработных. Я не могу себе представить это количество людей, стоящих на одном месте.
А я буду с курицом, наверное, нет?
У них есть?
Ну, это, кажется, у них принято.
Курить рис.
Я где-то очень мудрую штуку читал, сейчас точно не припомню, что на самом деле проблема в том, что люди не хотят продавать себя, пардон, свой труд, этот труд себя не оправдывает. То есть имеется в виду, что если сейчас приди, тот же самый безработный, и скажи, я хочу быть волонтером, я хочу бесплатно отдать там, я не знаю, улицы подметать, за садами ухаживать, так кто же откажется? То есть работы хватает всегда на всех. Вопрос, в чем же такое безработица? Это я не пойду вот на эту работу, потому что, ну, что это за эти там деньги, которые они платят? Меньше, а лучше посижу либо на пособии, либо это время потрачу на поиски более хорошей работы. Ну, общество поможет или что-то. Что, мне некуда пойти и...
Точно, идите улицы подметать.
Нет, если бы люди в этом чувствовали, то наполнение, как они чувствуют зарплаты, ведь... Зачем водитель автобуса везет людей? Думаешь, ему это надо?
А если деньги? Буханку хлеба бесплатно раздавать людям, и еще какие-то продукты тоже бесплатно давать?
Вот то коммунисты есть, тоже хотели.
С коммунистами проблема. Без них тоже, конечно. Но вопрос тут не в этом. Опять же, тоже водитель автобуса. Он едет за зарплату, правда? Скажет ему, нет зарплаты, он скажет, я не выйду на работу, будет забастовка. Он же не везет людей, потому что им нужно на работу, кому-то нужно в больницу, кому-то нужно в магазин. Он едет, чтобы помочь людям заодно получить зарплату. Он получает зарплату, на остальное ему наплевать. И вот если бы мы поменяли бы, может быть, отношение к самим себе внутри общества, что мы бы были, думали бы, что ну как в семье, я же не за деньги убираю квартиру и не за деньги одеваю моего собственного ребенка.
мнение такое, не привязанное ни к тому, что ты сказал,
ни к тому, что я спросил. Ни
к тому, что... Скажем так, работа – это способ связать людей друг с другом. Потому что по своей природе человек стремится уединиться, ну, максимум там быть со своей семьей, со своими детьми и больше никого не видеть. Благодаря работе мы начинаем связываться друг с другом, взаимодействовать. Люблю я этого человека или не люблю. Но вот эта взаимозависимость, которая возникает в рабочем контакте, она необходима. Теперь, я читал одну очень интересную каббалистическую книгу, в которой написано: взаимосвязь, на самом деле, между людьми должна быть на более высоком уровне. Не на уровне материальном, а на уровне то, что называется духовным. Что это, пока не знаю, не хочу углубляться в это. Но сейчас пришли какие-то особые времена, когда природа, которая нас окружает, да, вот эти законы, срабатывает таким образом, что из-под нас как бы убирают вот эту матрицу предыдущую, где мы были взаимосвязаны через какие-то материальные коммуникации, да, как работа, деньги. И вот этот кризис, который нас сейчас разгоняет, да, как следствие вот этих каких-то воздействий закона, мы остаемся сейчас без работы, и здесь надо начинать искать связь на более высшем уровне, делать апгрейд вот этих связей.
Качественные.
И написано так, что если мы начинаем выстраивать эти связи в соответствии с тем, что от нас требуется сейчас, то таким образом начинается какой-то естественный баланс, и каким-то образом вся эта ситуация разрулится. Это будет соответствовать определенным законам природы, когда мы будем взаимодействовать так, как от нас это на сегодняшний день требуется. Ну, на нашем уровне развития.
То есть, китайцам кабалу, а не опиум.
Китайцам кабалу, да.
Можно позавидовать китайцам буквально.
Ну, надо предложить. А потом будем завидовать.
Следующее сообщение, совсем другая тема. Послушайте. Кормление грудью помогает вырастить отличников. Американские ученые провели исследование на тему влияния кормления младенцев грудью для умственного развития детей. Профессора пришли к выводу, что дополнительный месяц кормления увеличивает успеваемость и в школе, и в институте. Кормление грудной не только укрепляет здоровье, но и улучшает способность к развитию умственных каких-то качеств.
Точно, я еще в институте заметил, как
учился. Тебя кормил в то время.
Студентка какая-то. Помогала ему готовиться к экзамену.
А я понимаю, что меня, значит, не кормили в детстве вообще.
У меня другой вопрос. Получается, что в современном мире люди повально глупее и болезненнее, чем раньше?
Ну, трудно сказать. Я думаю, что, кстати, может точно, быть, да. Потому что медицина была развита хуже, а иммунитет у людей был лучше. Но вопрос, наверное, даже не столько вот именно в самом, я думаю, кормлении, грудью и так далее. Просто есть такая система, где мы часть этой природы, где все выверено настолько, что мы можем делать какие-то наши новые там исследования, какие-то новые всевозможные вещи придумывать и изменять как-то наши поведенческие, не знаю, там инстинкты или что-то в этом роде, но природу не обманешь. И если природа придумала в свое время, что вот дети рождаются таким образом, и вот так, и так воспитываются, и так кормятся, и так далее, если мы это будем использовать в рамках нашего современного развития, то это принесет только гармонию. И так как мы ее нарушаем, то тут могут быть отклонения на любой почве.
Слушай, я тебе про природу хочу еще пару вещей сказать. Предположим, если возьмем щенков, да, каких-нибудь, которые точно так же, как люди, питаются в детстве молоком из груди матери, да?
Да, из многих.
Одного взять, да, двух братишек, одного оставить около мамаши, а второго питать там какой-нибудь матерной собачьей. Что они по-разному гавкать начнут?
Гавкать нет, но один в университет поступит, а другой нет.
О, то есть хорошо пошутил, но в принципе это то же самое. Какая разница, что ты ешь?
Нет, большая разница. Вот,
для смотри, твоего какого-то умственного интеллекта.
Тот щенок, который кормился по-нормальному и жил при маме, он будет более спокойным, более уверенным, более сильным и более правильно воспитанным по собачьей. Тот, которого отстранили, он будет, может быть, есть вилкой и ложкой, но при этом дохляк полный.
Может быть, он будет гением музыкальным.
Будет в доме норе петь, лает.
Но мы с тобой на самом деле просто спекулируем на тему. Никто их не сажал в университет.
Речь идет о кормлении. Обрати внимание.
А
еще
не
раз
о кормлении, а о том, как оно воздействует на какие-то определенные функции человека в будущем.
Современный наш мир. Декретный отпуск, если он длится полгода, то это большая удача. Какое грудное кормление? О чем вообще вы говорите?
Да, до 2 лет как минимум нужен грудной отпуск.
Так было раньше. У многих женщин из стрессовых ситуаций вообще нет молока. 1000 детей кормятся этой той же самой матерной.
А почему здесь стресс?
Стресс, потому что нужно скоро выходить на работу, потому что еще ездить.
То есть мало того, что у нее стресс после родов, еще стресс выходить на работу.
А у женщины разве не появляется желание пойти на работу, сразу забыться
и убежать?
Нет.
Серьезно?
По себе говорю.
Ну, я тебе могу сказать, что по статистике очень многие женщины, например, не хотят кормить грудью потом.
Формы меняются.
Да, формы меняются.
Это неестественно.
Что неестественно?
Вот это желание, оно неестественное. Это как желание рожать кесаревым сечением, чтобы ничего не...
То есть мне общество навевает...
Или вообще желание не рожать, чтобы не портить фигуру. А чего?
Да, да, да. А, кстати говоря, ты знаешь, что все вот эти известные звезды, очень многие из них провоцируют беременность в течение там определенного срока, а потом пользуются услугой суррогатной матери. Угу. Почему? Потому что общество дает ценность. Женщина должна быть 90-60-90, или сколько там?
Не
или
важно, наоборот? Настолько, у каждого свой вкус.
Женщине эту матрицу вбивают в голову, и она уже уходит полностью от своей природной программы рожать детей. Основа вообще мироздания, да? Она хранит основу мироздания 90-60-90, которые ей новые дали, на которые она ориентируется, а на свою какую-то природную, естественную материнскую, то, что дает продолжение рода, то, что основа основ вообще. Это нет.
Серьезно. Спасибо, мама, что накормила хотя бы из бутылочки.
Мамаши, возвращайтесь к природе.
Мужчины, создавайте условия. Опубликованы секретные доклады с заседания табачной промышленности конца 70-х. Тогда там была критическая ситуация, так как связь между курением и раком уже была всем очевидна. Я зачитываю цитату. «Табак играет социальную функцию, сокращая число пожилых людей и иждивенцев. С общим увеличением продолжительности жизни нам нужно что-то, чтобы люди умирали. Рак, считающийся болезнью богатых и развитых стран, должен сыграть роль войны, бедности и голода».
Очень смешно.
В конце 70-х.
Слушай, гораздо более есть эффективные способы. Взял там пару бомб, скинул, и население сократилось сразу. Зачем так долго
мучиться? А я знаю деловых очень людей, знаешь, не иждивенцев и не старых, которые курят и при этом очень классные бизнесы ведут. Они же обществу приносят пользу. Все притянуто за уши, конечно, немножко так фашистской теорией попахивает.
Я знаю стариков, которым не нужно умирать, которым нужно жить дальше.
А я знаю, в свое время были спартанцы такие гордые. Если, не дай бог, ребенок рождался дефектом каким-то, его просто скидывали, ну его с ним цацкаться вообще.
Ну,
да. Да? И все. А стариков тоже туда же, кстати, чтобы не висели на шее.
Да, фильм «Легенда о Нараяме», где в Японии еще 150 лет назад это была традиция. Стариков выносили просто за пределы там в специальное место.
С уважением.
С уважением. Там сын брал его на плечи, нес его в долину и оставлял его там. Общество регулировало себя таким образом, что рождались только здоровые дети, а те, которые были больные или уже старые, которые начинали быть обузой, да? Это была традиция, и они об этом знали.
Они с самого детства
знают, что их вынесут.
Да, но, кстати, если сказать, что всех...
Если доживут.
А мы все там будем, в любом случае, даже если не вынесут. Если мы не выносим, мы все равно там будем. Есть же такое понятие, так называемое милосердие. То есть имеется в виду, почему вот мы заботимся о больных, а не кончаем их просто. Ну, заболел, трудился, пулю в лоб, и все довольны. И очень просто, потому что ценность жизни, она не в том, сколько мы заботимся с этим человеком, даже если он там пожилой или инвалид, не дай бог. Ценность жизни в том, чтобы каждая душа, если у человека, конечно, она есть, каждая душа в этом теле могла бы достичь какого-то определенного нового уровня своего развития. И неважно, у тебя ноги ходят или не ходят, ты при этом не худший и не лучший как человек, как личность. И часто, может быть, даже эти проблемы человека очищают, делают его лучше. Если бы у него не было этих проблем, может было бы какой-нибудь, с ним невозможно было бы даже разговаривать. Так он думает, какие-то вещи происходят. Человеческая душа совершенствуется. Смысл этого мира в самосовершенствовании человека.
Табачные компании прекрасно понимают весь вред, который они наносят, и пытаются на себя навесить такие глобальные плакаты и регулировки социальной и жизни населения.
Ерунда, они просто хотят как бы отряхнуться от этого.
Не, но они как бы придумывают себе такое оправдание. Такое,
ну, это
вот,
у них такая вот...
Типа санитары леса, понимаешь,
вот,
да?
Что такое. Кстати, я наблюдаю последнее время, что современная медицина пришла к тому, что живет у кого-то там бабушка, и дайте ей умереть, она уже устала и от вас, и от этой заботы, и от этих врачей, она от всего уже устала. Нет, еще раз реанимация, еще раз реанимация, еще раз уколы, еще операции. Невозможно.
Опять морг.
Опять морг, что ли? Да, доктор сказал морг. Может, не надо? А и то же самое, знаешь, доктор говорит, а я, говорит, жить буду? Да, ну а смысл?
Не захочется.
Да, ну а смысл, говорит.
Смысл, да, здесь важно понять смысл.
Да, и тогда понятно, жить или не жить вообще.
Знаете, хороший анекдот есть. Мужик в сугроб упал, уснул после хорошего банкета. Там его подобрали, решили, что он уже все. Привезли в морг, положили там в ячейку. Ну, вот он лежит, отогрелся немножечко, смотрит, там бабка моет пол в морге. Ну, с такой головной болью в один глаз прозирает и говорит: «Бабушка, доброе утро, а где?» Она так спокойно: «Да в морге, сынок». «А, ну тогда гутен морген».
Сексуальное образование делает школьников сексуальнее.
Школьник, логично.
Да. Канадские ученые изучили больше 26 различных программ в разных странах мира. Пришли к выводу, что лучший способ борьбы с подростковыми беременностями – это улучшение образования в целом. Они советуют учить молодежь жизненным навыкам и взаимному уважению. Я просто представляю, сколько эти 26 программ выкачали бюджетов из разных стран. Всего лишь нужно учить молодежь жизненным навыкам и взаимному уважению.
Я, например, проучился в школе, потом в училище, в институте. И кроме той специальности, которую я приобрел, и там научился считать, да, и какие-то основные законы, которые на меня действуют, я понял, откуда чего. Ну, то есть какие-то
типа вообще, сопромата, да, например.
Вот. Но все остальное, когда вышел, я помню, где-то лет в 20 вот эту сознательную взрослую жизнь, я начал наступать на грабли, и я такие шишки набивал. Я не знал, как правильно взаимодействовать с людьми, как правильно взаимодействовать с теми же женщинами. То есть я такие удары получал вообще. Они от меня такие удары получали. То есть, ну так, по жизни просто. Тяжелый жизненный опыт. И только, я не могу сказать, что сейчас я набрался этого опыта, но 10-15 лет вот в потемках блуждания и нахождения себя через какую-то боль в основном, я начал приобретать вот через какие-то болевые ощущения какой-то более-менее опыт взаимодействия с обществом, с природой и так далее. И я смотрю, что и все мои товарищи в такой же ситуации были. То есть огромное количество часов, которые в школе тратятся на обучение предметов, которые через полгода все эти знания улетучиваются вообще. То есть они не имеют...
Да после экзамена.
Да после экзамена, да даже перед экзаменом. Слушай, ты к этим экзаменам готовишься только для того, чтобы их сдать.
Я никогда даже не готовился.
Да,
готовил,
да, да. И как ты еще живой. Такой красивый и довольный вообще, непонятно. Было бы классно вообще действительно посвятить понимание природы мужской природы по-настоящему, пониманию женской природы, как они должны взаимодействовать.
Специальное испытание оставить.
Смотри, как бы здесь надо разобраться вообще, что такое секс и как он должен работать в основе своей.
Ой, объясните.
Я думаю, ты и сам сможешь пару лекций провести.
Ничего не знаю.
Ничего.
Вся наша жизнь состоит из взаимодействия между людьми. Секс или там пища, или там работа, или там что-то еще. Это отдельные аспекты общего взаимоотношения, взаимопонимания и взаимодействия с людьми. И поэтому, конечно, если мы берем в школе, ничего не изучаем, кроме математики, физики, и втыкаем туда уроки там сексуального воспитания, если бы смысл показали, да, там вот
для какой
всего,
цели,
для какой цели, да, то тогда точно не было бы стольких проблем и с наркотиками, и тем более с беременностями рано. Метали, все бы осталось на своих местах, только беременность стала бы уже, пусть была бы и ранней, но желательно, и вовремя, и были бы крепкие семьи и так далее. И
где взять таких преподавателей?
Думаю, кто даст пример к вот такому существованию? Кто эти ценности вообще осуществляет?
Как живет?
Ну да.
Согласен. Люди вот не нашли, это значит, что люди ищут. И вот есть всевозможные как современные, так и древние источники, которые показывают на суть человека, на его, так сказать, природную сущность, скажем, как эгоистического объекта. Не потому, что он эгоист, там, берет все на себя, а потому что эгоист — это значит, что я хочу что-то достичь, и я этого достигаю. Вот я хочу — это мое желание. Мое желание называть словом эгоизм без всякого отрицательного оттенка к этому. И поэтому, если бы я не хотел, я был бы поленом, я бы ничего не достигал. Поэтому эгоизм — это движущая сила. Она развивает все. Взаимоотношения, политику, экономику, науку.
В последнее время я задумываюсь о том, что я вижу следствие каких-то причин, которые с нами происходят. И я начинаю спрашивать: окей, хорошо, это случилось со мной почему? Потому что то я сделал, или потому что это я сказал, или потому что про того я плохо подумал, или потому что этому я по морде дал где-нибудь, да? Даже не замечая этого. Окей, я могу пойти к гадалке, да, и сказать: ну что у меня будет, хорошо или плохо? Даже если она мне скажет, у тебя будет хорошо или у тебя будет плохо, это же ничего не изменит, да, в моей
это
жизни?
Это не изменит то, что ты не имеешь контроль.
Да, все. Вот я выхожу к этой системе, к этому пониманию, что я в своей жизни вообще ничем не управляю, я абсолютно ее не контролирую. То есть я как какая-то щепка, которая вообще болтается из стороны в сторону, и у меня ни мотора, ни руля, вообще ничего. То есть я волей случая предоставлен полностью. Я хочу научиться управлять. Серьезно, я уже настолько нахватался всяких неожиданностей, не понимая их причин, хочу начать управлять своей судьбой.
Представляешь, природа такая, казалось бы, слепая природа играет нами, такими умными,
да
благоразумными.
Она.
Так вот, мы,
так это
мы,
я слепой.
Так вот, а мы-то считаем, что так, мы просвещенные, а вокруг такая природа какая-то слепая, с какими-то законами нечеловечными абсолютно. Она даже не пощадит меня, если я прыгну с 9-го этажа. Я разобьюсь, даже если я ее буду упрашивать, чтобы не надо этого делать.
Исследовательский центр Великобритании опросил на тему контрацепции 1000 женщин. Каждая пятая британка призналась, что слышала об использовании хлеба, упаковочной пленки и даже куриной кожи как альтернативы презервативу. Это вот сейчас происходит все, да? Другие участницы опроса рассказали, что беременности можно избежать, съев предварительно кебаб и чипсы с кока-колой.
Красота.
Современная Европа, Великобритания. Особенно кока-кола мне
нравится. Это просто классика. Это я помню, я не знаю, в каком классе мне рассказали этот потрясающий анекдот, когда спросили, может ли быть молоко противозачаточным средством, его принимать до или после. Говорит, да, вместо.
Мне нравится кебаб как противозачаточное средство.
Это надо на него долго смотреть.
Ребят, ну о чем мы говорим, если даже физику этого мира мы не знаем, а уж мы говорим познать физику мира первопричин, о котором мы только что говорили, да?
Летний пенсионер из Франции угнал из авиационного клуба в Альпах самолет, улетел на нем, затем попал в аварию. Но это уже детали. Возможной причиной поступка могла быть давняя ссора с руководством клуба. Предположительно, пенсионер поджег здание клуба и улетел на самолете в горы. В здании все сгорело, документы, компьютеры, парашюты, оборудование, повреждены все самолеты, находящиеся в его распоряжении.
Я думаю, это был любимый самолет, но его просто спас.
Красивая месть, повздорил.
И сжег все.
Думал, сжег и улетел.
Я тоже хочу все сжечь и улететь.
Да, что делать с этими детьми, Вальпа, которые состарились? Ведет себя, как абсолютно мальчик в детском саду.
Все так хотят себя вести, но стесняются некоторые.
Не, стекло разбить хочу, но не сжечь все. Все-таки не такой маленький мальчик,
чтобы
все сжечь.
Это значит, твой эгоизм не развился еще до уровня, когда
ты
хочешь
понял.
Сжечь все.
Все, снимаю шлапу.
Да-да, это желание. После меня хоть потоп как раз-таки и пускает вот эту волну, которая разваливает нашу сегодняшнюю систему. Никакой ответственности друг перед другом. Абсолютно наплевать на тебя, да? Я не хочу думать о тебе.
Ну, смотри, разве мы не хотим разрушить эту старую систему? Может быть, нам нужно продолжать вот в этом направлении, этой волны, чтобы система разрушилась уже окончательно?
Даже не с теми.
Но это больно.
В любом случае, можно договориться. В любом случае, можно выяснить. Можно, в конце концов, позвать на суд. Но я не знаю, что. Но не устраивать, так сказать, линч.
Сейчас мы будем говорить, что устраивается, а что не устраивается.
Нет.
Это поведение человеческого эгоизма.
Да, спонтанное.
Мы же не можем говорить, это не по правилам. По каким правилам?
Нет,
по правилам природы.
Мы люди, мы не просто там какой-то баран, да?
Что такое люди? Вот мы все время говорим, мы люди.
Животное никогда в жизни не будет делать вред своей стае. Он никогда осознанно не будет получать кайф от того, что он причиняет вред другим животным. Нас отличает от животных то, что в нас есть какая-то точка. Мы используем эту точку таким образом, что мы кайфуем от того, что делаем вред другим.
Она называется ощущение ближнего, нет?
Средний американец получает ощущение удовольствия от своей зарплаты.
Средний американец — это каждый из нас.
Да, 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 это каждый из нас. Если она выше, чем у соседа. Не сама зарплата является, а вот то, что я выше над другим. Абсолютно четко каждый человек кайфует от того, что он выше в чем-то или как минимум не хуже остальных. И к этому стремится он всю жизнь и вообще рвет когти.
Животное не наслаждается от того, что что-то происходит со стаей, оно просто включается в нее.
Ты видел когда-нибудь стаю,
да,
птиц, которая летает, или
костей рыб, да,
да, которые двигаются синхронно, да, и поворачиваются в единую секунду?
А у человека, знаешь, это осознанное наслаждение от другого. И именно это делает его человеком.
Следующее сообщение. Государственная дума Российской Федерации рассмотрит поправки к законодательству, запрещающие продажу пива в киосках и ларьках. Считается, что пивной алкоголизм представляет значительную опасность для государства, так как этому заболеванию подвержены несовершеннолетние граждане. По информации, средний возраст, в котором россияне начинают употреблять пиво, составляет 10 лет. 90% подростков в возрасте от 13 лет покупают пиво именно в палатках. Если примут эти поправки, это будут эффективные меры, вы считаете?
Да я возмущен до глубины души. Чем? Во-первых, если жарко и есть пиво, почему не выпить? То, что дети начинают пить в этом возрасте, это социальная проблема. Не то, что есть пивные ларьки. Их может быть миллионы. Если нет социальной проблемы, я пройду мимо. Но не буду я пить эту горькую жидкость. Лучше выпью сладкого сока.
А почему не квас?
Социальная проблема.
Обставиться, о чем вы говорите?
Ну, я говорю, ну вот, вот в чем вопрос.
Дайте людям обставиться. Вы им устроили такую горькую жизнь. Но они
хотят. Почему хотят обставиться?
Ну, потому что все за вас, за родителей.
Ну вот, а почему?
И за прошлое поколение, которое построило этот мир таким, какой он есть, ужасным. И вот мне хочется обставиться.
И да. Теперь правительство будет не давать мне возможность обставиться пивом, я буду обставляться чем-то более интересным.
Да, обязательно.
Разница между детьми и родителями, она всегда была, да? Но сейчас просто тотальное непонимание, поскольку это люди на абсолютно другом уровне. Они рождаются изначально усталыми. Они изначально уже как бы приобрели вот тот опыт, который прошли все взрослые. Они обломанные, понимаешь? Да, изначально обломанные, то есть они изначально уставшие к тем целям, к которым стремились их родители, родители их родителей.
Это значит, они будут пользоваться наркотиками.
Это значит, что если ты им не дашь цель, которая будет апгрейд, если ты им не дашь программу их дальнейшего развития, а у нас нет этой программы, они нас похоронят и себя похоронят, потому что это реальная сила, которая на сегодняшний день рождается и не хочет никуда идти, она не хочет ничего достигать. Нужна более четкая программа. И мы можем видеть, что человечество развивается по определенной программе, так как развивалось, например, тысячелетия человечества раньше, и то, как развилось человечество за последние 100 лет, оно развилось за эти 100 лет, так как оно развилось...
Тысячу.
Идет какое-то ускорение, идет какая-то пирамида. И сейчас вот эти вот дети, они принципиально, у них внутренняя сущность, у них какая-то другая. У них есть необходимость расти дальше, а методики им не дают. Да. Вот, и поэтому их глушат риталином, потому что их потребность к росту не реализована. Их постоянно гасят этими компьютерными играми, всякими тупыми программами, этими мультиками идиотскими. Смотрю, что у меня дети растут, как они, то, что они видят. И я не могу контролировать этот процесс, поскольку ничего не поделаешь, понимаешь? Все СМИ переполнены.
Да,
все,
вот да. СМИ,
ты ничего не можешь. Что ты можешь?
Включать телевизор, когда новости показывают. Да. Ребенок бедный смотрит эти новости, да. Мужик после
понимаешь?
Этого не хочет.
То есть нужна принципиально новая программа, да, новая программа развития для детей, для вот этого нового поколения. И нам надо, в общем-то, понять, что как бы старая система, все, она уже не работает. Новая система развития, то есть какое-то более духовное развитие уже над этими материальными вот этими ценностями, которые нам выставляли. Новые ценности духовные, к которым надо стремиться.
Да, и, кстати, вот сказки тогда, раньше всегда добро побеждало зло, да? Сейчас нужны новые сказки.
Да, теперь надо, да, надо победить.
Да,
теперь эти, нужно победить это зло. Добро и эти сказки.
Да, да.
Следующая рубрика «Военно-полевой суд». Мы выносим на обсуждение какую-то спорную новость. И я хочу слышать ваше мнение, обоснованное. Британскому певцу Элтону Джону отказано в усыновлении украинского сироты по причине его семейного положения.
Кого сирота?
Элтона Джона. Значит, история такая. Элтон Джон посетил Украину по какому-то там поводу, посетил детский интернат, там наткнулся на маленького мальчика 14 месяцев, который растопил его сердце, и он подал заявление на его усыновление.
Это не первый раз, как на мальчика растопил его сердце.
Вот, имени...
В более зрелом возрасте.
И украинские власти тоже так подумали, наверное, потому что, значит, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта заявил, что усыновитель по украинским законам должен быть женатым. Что нельзя сказать про Элтона Джона. Также лица, чей возраст превышает 45 лет, также не имеют права на усыновление. А сэру Элтону Джону исполнится вот 62. Попытка, которую предпринял музыкант, ставит украинские власти в затруднительную ситуацию. Как они это комментируют? Ситуация безвыходная. Если делать исключение для Элтона Джона, то почему нельзя сделать исключение и для других?
У него есть муж. Пусть он попробует сначала собачку. Не, наверняка у него какая-нибудь маленькая шапка. Есть.
Ты бы не дал.
Я бы не дал.
Но вы воспитание нормального, гармоничного ребенка должно происходить в нормальной, гармоничной семье.
Я родился не в такой семье. Там был папа и мама, и это был кошмар.
А я родился в гармоничной семье.
Да? Поэтому такой гармоничный.
Он будет потакать каждому желанию.
Баловать, ты
хочешь. Да, на каждое открытие его рта он туда будет сувать больше сладостей, чем этому ребенку нравится. Этот ребенок не будет развиваться, он будет тупой. Как ребенок растет? Если ему чего-то не хватает, то он начинает думать, соображать, как ему это сделать.
В Англии, и только в Англии, кстати, была очень интересная система воспитания, когда короли Англии воспитывали, да вон, посмотрите, принц Чарльз бедный, да, посылали его в Афганистан и куда угодно, то есть самых азов, средовых, они должны были нажраться всего, чтобы оценить то состояние, когда они будут королем. Так как все-таки Элтону Джону присвоено самой королевой звание сэра, тоже это кое к чему его обязывает. То, что у них сейчас такие уже слишком либеральные нравы, и Элтон Джон нашел себе мужчину в качестве супруга, кто его знает? Еще наука не дала точного ответа, насколько это психологическое отклонение, или это же генетическая какая-то предпосылка человека.
Главное, что ему это нравится.
Главное, что это ему нравится. Но, в принципе, в природе есть, если мы уже так с вами все время киваем на природу, и есть связи однополые, которые прослеживаются и у пчел, и у слонов, и так далее. И все есть в природе. Все, что в природе, то не безобразно. Вопрос в другом. Я увидел пунктик, что после 45-летнего возраста не дают детей приемным родителям. И вот я считаю, тоже правильно в этом смысле делают. Почему? Потому что человек в более пожилом возрасте, все-таки в этом случае ему тяжелее, чисто из-за биологических даже особенностей, понять или отдать себя в распоряжение ребенка. Однополый брак там или не однополый брак, в этом смысле есть наверняка много и положительных примеров, что люди в этих браках не ссорятся, люди в этих браках составляют определенные и очень крепкие семьи, потому что ну, у них нет этих проблем, знаешь, как вот, ну, нету.
Элтон Джон, который постоянно находится в круизах и в поездках, клубах, постоянных праздничных общениях, вдруг решил завести себе игрушку. Эта игрушка оказалась вот ребеночек.
А я бы как ребеночек предпочел бы все-таки такого папочку-мамочку, не знаю, как бы я относился к Элтону Джону, с его состоянием, с его связями, с его, может быть, очень хорошим и нежным отношением к этому ребеночку, возможно, к игрушечке, может быть, даже на ближайшие 20 лет, который бы дал бы этой игрушечке прекрасное образование, возможно, и, может быть, даже правильно бы воспитал, чем просто находиться в приюте, где-то заброшенным, никому не нужным, и непонятно, кто его когда усыновит, и вообще усыновит ли, и какое воспитание ему дадут, правильная семья, так называемая, называемые мужчина и женщина, которые будут иногда бить посуду и кричать друг на друга: «Ты мне изменяешь».
Молодое поколение на сегодняшний день ищет выход в самореализации совершенно в других ценностях.
Ой, какого цвета? Голубого, зеленого? Не хочу цветов вообще.
Я хотел бы постановить, чтобы дали этого ребенка Элтону Джону.
Не, по большому счету и то, и другое не ведет к гармонии.
Не ведет. Абсолютно. Но я вставлю все-таки. Во-первых, хочу вам рассказать, вы, может быть, не знаете, на Украине было много последних лет плохая ситуация с деторождаемостью. И поэтому правительство постановило единоразовую выплату премию при рождении ребенка, что привело к ужасной совершенно ситуации, когда просто бедные люди из каких-то там сел, все наркоманы, все алкоголики идут и рожают детей. И, может быть, социальным службам со стороны посмотреть, это вполне нормальные семьи, потому что папа есть, мама есть. Это к тому, что я поддерживаю, я бы тоже отдала ребенка сэру Элтону Джону.
Это я сам бы пристроился, может быть, даже. Что для него будет лучше? Да ни то, ни другое для него не будет лучше. Детям надо дать принципиально другое абсолютно развитие. Ты видишь, что даже самые лучшие университеты и самые удачные, потом из самых интеллигентных семей, богатейшие люди кончают жизнь самоубийством от бесцельности. Я считаю, что миллионы, вложенные Элтон Джоном в его ребенка, и дикая нищета, и побои, там, и убогость этого приюта, это то же самое абсолютно.
Что про это говорят дети? У меня тут есть несколько цитат из сочинений детей про усыновление. Цитата такая. «Вообще-то, ребенок пишет, усыновлять лучше. Родители могут ребенка себе выбрать сами. Они должны брать то, что получат».
сказал ребенок.
Что, это мудро, так, мудро, мудро, очень мудро.
Еще из детских высказываний и сочинений. У нас у каждого есть своя комната. Только у папы нет, поэтому он должен спать у мамы.
Красота.
У нас все дома решает папа. А вот кто у нас будет папой?
Решает мама.
Подруга рассказывает. Мужу при выпуске из садика в школу давали характеристику. Общительный, хорошо кушает и играет. Знаешь, за 30 лет ничего не изменилось. Это очень раздражает.
Кого? Женщину?
Да.
А как женщина уж раздражает? Давайте не будем
раздражать. Вот если бы женщина относилась к своему мужчине так, как относится к своему грудному ребенку, я бы это не раздражал.
В самом деле.
А зачем ей тогда мужчина? Она пусть заведет себе грудного ребенка.
А как? Что значит, зачем ей мужчина? Кто вообще ее спрашивает, что ей нужно? Это мужчина.
А как она заведет себе ребенка?
Нуждается в женщине для своих каких-то нужд. И все.
Женщина, она по сути своей природы своей требует партнера. Партнера во всем. В ее проблемах, в ее ля-ля, в ее покупках. А мужчина, он не ищет в женщине равноправного партнера. И в этом большая проблема.
Ну, да.
Мужчина в сути своей требуется максимум мамочка, которая бы вытирала ему слюнки, а он бы делал бы свои дела. Ходил бы в пабы со своими мужиками.
Ему нужен вспомогательный аппарат.
Как ты и сказал.
Это женщина.
Плечо. Знаете,
когда женщина говорит, нужно хорошее крепкое плечо, она обычно имеет в виду шею.
А зачем тебе тогда женщина?
Зачем мне женщина?
Едешь, например, в Таиланд,
да.
За $200 да. Там нанимаешь девушку, она тебе убирает, стирает
и прочее.
Ну, 17.
Мы настолько... Зачем мне нужна эта проблема на мою голову?
Вот, а ситуация очень простая. Если бы вот у этого союза была бы какая-то более высшая, но общая цель, иногда дети их держат, иногда там финансовые трудности, но еще выше, еще больше.
Не хочу ничего знать. Не нужна никакая женщина, не нужны никакие союзы, отношения.
Вот здравствуйте, видите, сэр Элтон Джон.
Вот видите, это говорит ребенок из неудачной семьи. Давайте, родители, мы вообще возьмемся и научимся правильно детей воспитывать.
Всем, чего я достиг в жизни, я обязан людям, делавшим мне больно.
Окей, если я знаю свою программу развития и понимаю ее, и у меня есть четкая методика, учебник, да, как мне себя реализовывать в этой жизни, то я участвую в этом процессе, иду хорошо и приятно, и мой путь комфортный.
Но в скобочках этого нет.
Да, но я хочу прийти к элементарной гармонии.
Как вот сказано здесь было, да, отличный, прекрасный анекдот, что всеми своими там достижениями, так сказать, обязан людям, которые мне делали больно. С другой стороны, был другой анекдот, что характеристику дали мужчине из детского сада, вот кушает, хорошо общается и прекрасно и так далее. Это был счастливый мужчина, ему никто не делал больно, он ничего не достиг. Почему? Потому что изначально человек по природе своей запрограммирован быть эгоистом. То бишь, если мне хорошо, если меня обслуживают, я не развиваюсь. Если у меня есть это желание, которое я не могу достичь его, я придумываю, как мне сбить этот апельсин, беру палку в руку, из обезьяны произошел человек. И получается, что какая-то невозможность, какая-то проблема, какая-то боль, которая сидит во мне, подвигает меня к чему-то, к изменению самого себя.
Мое осмысленное участие в этом процессе, когда я знаю, кто я, где мой путь, что это за программа развития, что это за методика, она избавляет меня от этих людей, которые мне постоянно доставляют боль. То есть я как маленький осел, который не хочет учиться, на меня давят родители, на меня да, большой осел, на меня давят учителя, завуч, директор, там, все, понимаешь, я не хочу учиться. Меня все бьют. Мне говорят, мальчик, тебе да, надо учиться. И приходится выдавливать меня к тому, чтобы я захотел это.
Все, я понял. Мы все эти тысячи лет жили, развивались вот этим путем. Сейчас просто невозможно. Это поколение уже не въезжает ни во что, не хочет, полная вообще подавленность. Почему? Потому что нужно, наелись уже всего этого, хватит, нужно что-то новое. Вот то, что дало бы нам возможность духовно развиваться, дало бы нам смысл жизни, потрогать его, стремиться.
Люди воспринимают посланную духовность, знаешь, люди ходят в белом, они все такие духовные, они тихо говорят, улыбаются. У людей вообще нет понятия, что такое духовный.
Хорошо, я хочу понять свою природу на более высоком уровне.
Андрей, дорогие слушатели. Последний анекдот для вас. Что такое средство массовой информации? Это когда самая точная и проверенная информация находится в разделе «Погода». Поэтому не берите к сердцу ничего, что вы слышите в средствах массовой информации, а давайте вместе задумаемся о своем осмысленном существовании, как нас к этому призывали мои дорогие собеседники и соведущие. С вами «Силиконовая жизнь». Всем привет.
Bye-bye.
До свидания. Всего вам доброго.